Эхо 91.2 FM. Радио Эхо Перми.
Радиовещательная компания Эхо М.
12+.
Дневник отличницы.
Добрый день, это программа «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. И сегодня мы разговариваем с ректором Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андреем Колесниковым. Здравствуйте, Андрей Константинович.
Здравствуйте.
Вы частый гость в студиях Перми. Вы бываете здесь и как председатель депутатского клуба, и по разным другим поводам. Но вот сейчас, я думаю, что вот ваше самое профильное присутствие, тем более, что ваш вуз является таким своеобразным профильным вузом для нашей программы. Чаще всего приходится слышать, что главная проблема образования в России – это кадровая проблема. И, по большому счету, все вопросы, получается, к вам. Как вы справляетесь с этим вызовом?
Ну, я всегда с удовольствием бываю на Эхе Москвы, на Эхе Перми. Для меня это любимая интеллектуальная станция. Ну, и действительно, кадровая проблема в образовании, она вечная и всегда будет очень важной.
Перед тем, как я начну задавать вам свои вопросы, я все-таки предлагаю присоединиться к нашему разговору слушателям. Телефон 2066-066, телефон прямого эфира. И 404-582-017 – это наша эфирная ICQ. Звоните, пишите. А мы будем сегодня говорить как раз о роли, о статусе учителей в обществе, о том, меняется ли эта роль, меняется ли этот статус, вообще является ли вот этот выбор профессиональный работать в школе или работать в вузе педагогом привлекательной стратегией для сегодняшних выпускников?
Мне кажется, что это очень интересный жизненный сценарий. Много раз в период развития разных технических средств заходил разговор о том, что специальность преподавателя как бы подходит к концу. Смешно вспоминать, но первый раз это случилось, когда Эдисон изобрел фонограф. Потом массовое распространение компьютеров, и снова начался об этом разговор. Но сейчас все понимают, что все равно живое общение образованного, мудрого человека с учениками не может быть заменено никакими техническими новинками.
Андрей Константинович, но вот последние годы мы наблюдаем тенденцию, когда педагогические вузы либо просто закрываются, оптимизируются, либо они начинают по-иному расставлять акценты в своей деятельности. Вас это тоже не обошло стороной. Вы теперь
конечно,
не только педагогической, но и гуманитарной. И всячески подчеркиваете, что не только педагогов вы выпускаете из своих стен, получается, что вот этот ваш основной профиль, он, оказывается, задвинут?
Нет. 85% наших специальностей по-прежнему педагогические. Просто немножко тесно было развиваться дальше только в рамках педагогических специальностей. Не все специальности представлены в школе. Поэтому вот мы действительно стали гуманитарно-педагогическим университетом. 15% наших студентов учатся на непедагогических специальностях.
Например?
Но наш основной продукт – это угу, конечно, педагоги. Ну, например, это специальность туризм, музееведение, психология. Вот эти курсы, они не готовят учителей в чистом виде.
Но получается, что все равно так или иначе эти специальности связаны с образованием, пускай и, скажем так, неформальным образованием.
А что не связано с людьми? А что не связано с образованием? В той или иной степени все как-то связано с знаниями, с передачей знаний, с образованием.
Угу. Очень часто приходится слышать о кадровом голоде в российском образовании. Согласитесь ли вы с этим? И если да, то какой характер носит этот голод? Больше качественный или количественный?
Ну, я думаю, что это просто здоровый аппетит системы образования. Всегда нужны новые, свежие, сильные люди. Это нормально для любой развивающейся отрасли. Я думаю, что вот именно так бы я охарактеризовал вот таким образным, в образном представлении вот эту ситуацию.
А здоровый аппетит применительно к чему? Говорим ли мы о том, что нам не хватает именно просто молодежи, как говорят, вот надо, чтобы молодежь шла в школу, либо мы говорим о каком-то новом качестве, которого на текущий момент не хватает?
Вы понимаете, вот есть некая основа, образ человека, который может быть преподавателем. Значит, это человек, который умеет не только любить, но и уважать как партнеров своих учеников. Это человек, который вызывает восторг и уважение у учеников. И это человек, который глубоко знает свой предмет. Вот эти основные качества. Все остальное в разные эпохи, в разные этапы развития технических средств, это все вот уже вторично. Это просто современные технологии, современные методы преподавания. Но основа образа преподавателя, она, по-моему, не меняется веками.
Как раз про образ преподавателя. У нас есть один вопрос на сайте, который зрители оставили к анонсу нашей сегодняшней программы. Виталий, слушатели, учитель должен быть прежде всего счастливым человеком. Не заражать детей своей депрессией. Посмотрите на этих несчастных теток-училок, да их близко подпускать к детям нельзя. И дальше вопрос. Как насчет обязательной психотерапевтической помощи учителям? Может быть, им это в медицинскую страховку включать?
Ну, психотерапевтическая помощь у нас в стране вовсе не развита, и отдельно для учителей
всем нужна.
Не создать. Она нужна многим. У Виталия какой-то очень негативный опыт. Вот мне часто приходится быть на заключительной церемонии «Учитель года», поскольку часто приходится быть председателем жюри этого конкурса. Я вижу такую силищу, такую энергетику в этом зале и столько счастливых учителей в боевой раскраске, что просто ты понимаешь, что в этой отрасли огромный потенциал. Они бывают разными, но я согласен, что вот социально-экономическое ощущение учительского корпуса – это очень важная составляющая образования. В последние годы она меняется к лучшему.
Вот об этом бы хотелось чуть-чуть поподробнее. Во-первых, последние годы – это сколько? А во-вторых, то есть из чего складывается вот это ощущение счастливости или несчастливости учителя, которое, конечно же, передается детям?
Да, вот несколько, может быть, моментов. Я думаю, что реально все стало меняться последние 3-4 года. Разговор об этом – это 6-7 лет. Но 3-4 года мы видим устойчивый рост заработной платы. Мы видим совершенно другое оснащение наших школ. Педагоги работают с самым современным оборудованием. Значительно улучшается вся структура и эргономика школьных знаний. Меняется система повышения квалификации, где в лучших примерах учитель не только получает там некие освежающие курсы по своему предмету, но и как гражданин, как человек видит интересных людей, интересные события, театры и так далее. И вот эта тенденция, она очень устойчиво видна последние годы, и она продолжается. Я думаю, что специальность учителя, работа педагога, она будет все более и более популярной в нашем
обществе. Я думаю, что большинство из нас помнит тот период, когда в 90-е годы очень много людей уходило из школ, пробовали себя в бизнесе, пробовали себя в каких-то других сферах, и самым главным определяющим фактором был фактор денежный. Потом у нас вот был такой некий провал. Как вы связываете последние, скажем, тенденции значительного повышения зарплат в учительском корпусе и, собственно, их статус? Вот самочувствие, престижность профессии?
Денежная составляющая для цивилизованного человека – это одна из важнейших составляющих, но не определяющая. Начало 90-х годов вывело на передний план успешных людей с клетчатыми сумками без особого образования. Но очень быстро, когда закончился дефицит, закончился и успех этих людей. И стало ясно, что в цивилизованном обществе нужно образование, нужна серьезная специальность. Поэтому это был короткий период первоначального накопления капитала и выхода из всеобщего дефицита. Сейчас все прекрасно понимают, что только у образованного человека есть такие устойчивые перспективы для дальнейшего развития в обществе. Учительская заработная плата действительно растет, но растет и обстановка вокруг деятельности учителей. Я уже говорил о других зданиях, о другой технике. И мне кажется, что и другое отношение общества к педагогу. Ведь вы посмотрите, большое число отраслей, которые казались вечными, они все ушли в импортозамещение, их просто нет. Образование гарантированно не имеет импортозамещения. Наших детей мы всегда будем учить здесь.
И... Ну вот сейчас уже предлагается обучение даже старшеклассников, например, в школах Чехии. Я видела такие рекламные объявления.
Это естественное движение в эпоху глобализации, но на самом деле это, конечно, экзотика. Это как некая вот приправа в системе образования, не более того, это не может быть массовым.
Ну вот смотрите, вы говорите, что образование не может идти по пути импортозамещения. Получается, что наша сфера образования – это такой естественный монополист. И конкурировать ему, по крайней мере, до старших классов не с кем. Что тогда влияет на его внутреннее развитие? Что является стимулом для того, чтобы меняться и двигаться дальше?
Ну, монополист, может быть, не очень хорошо характеризует вот эту ситуацию. Вы посмотрите на собрание директоров школ. Там конкуренция во всем. Они хотят быть лучшими. Они выступают с разными проектами. Они борются за дополнительные ресурсы, за дополнительные инвестиции в эти школы. Поэтому внутри этого монополиста фантастическая внутренняя конкуренция. То же самое и между вузами. Поэтому в этом глобальном сообществе говорить о неком вот таком застывшем монополистическом успокоении ни в коем случае нельзя.
А вот частное и государственное образование, на ваш взгляд, конкурируют сегодня в России? И в чем эта конкуренция проявляется?
Ну, я думаю, что эти две ветви, они сосуществуют без особой конкуренции. Все равно государственная поддержка, она позволяет готовить специалистов как по специальностям с ажиотажным спросом, так и у специальностей нужным, но вот временно не сильно популярным.
Я не очень понимаю, о каких сейчас специальностях идет речь.
Ну вот чем занимается частная школа? Юристы, экономисты, менеджеры. Это то, за что население готово платить деньги. Это то, что пользуется ажиотажным спросом у абитуриентов. Но государству нужны инженеры разных областей, государству нужны те же учителя. Где вы видели частный педагогический вуз или частный инженерный вуз? Конечно, нет. То есть частная школа, она экономически независима, но она должна вот снимать что-то с ажиотажного спроса на специальность.
Вы сказали такое слово интересное, временно. То есть вы считаете, что эта ситуация может переломиться?
Рынок меняется. Рынок образования меняется. Если мы посмотрим, скажем, эволюцию предпочтений в последние там 40-50 лет, мы увидим, как все очень сильно изменилось. Когда-то математика и физика были очень престижными специальностями, а в юристы и экономисты шли, те, кому это было не по силам. Сейчас все наоборот.
А предпочтениях абитуриентов и выпускников Пермского государственного гуманитарного педагогического университета мы продолжим говорить с его ректором Андреем Колесниковым после короткой рекламы. Оставайтесь на эхе.
Реклама. Образование на основе современных гуманитарных технологий. С 20 июня стартует прием документов в Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет научную и заочные формы обучения. 13 факультетов, 44 специальности, 26 магистерских программ. Сайт pspu.ru. Телефон приемной комиссии 238-63-43.
Балет на закате. 21 июня в городе Губаха Пермского края состоится уникальное выступление артистов балетной труппы Пермского театра оперы и балета на открытом воздухе. Декорациями к балету станет пейзаж горного хребта «Рудянский спой» в лучах закатного солнца. Приезжайте в Губаху на незабываемый праздник музыки и грации. 21 июня, начало спектакля в 21:30.
Гала-спонсор проекта ОАО «Сбербанк России».
Лягушонок, тебе нужен железный зуб. папа. Я знаю, где его взять.
Более 36 моделей бензопил «Штиль» в новом фирменном зале «Инструмент-оружие» на Дзержинского, 17.
Подробности на сайте инструменторужие.ру.
Это будет славная охота, лягушонок.
Дневник отличницы.
Мы продолжаем общаться с ректором Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета Андреем Колесниковым. Сейчас у нас идет горячая страда, ЕГЭ. Ребята определяются, в какой вуз им пойти, с чем связать свою судьбу. Не могу не задать вопрос. Вообще, по вашим оценкам, я думаю, что нет, наверное, таких вот прямо жестких статистических данных, непонятно, как их получить, но по экспертной вашей оценке, какая доля ваших абитуриентов и тех, кто, собственно, становится первокурсниками, на самом деле целенаправленно хочет связать свою судьбу с учительской профессией?
Ну, вы понимаете, у нас действительно сейчас горячая пора, как и у всех вузов, открыты приемные комиссии. В ближайшие дни выпускники этого года получат свои документы по единому государственному экзамену и начнут решать, куда им нести свои вступительные документы. Возможностей таких у них, как всегда, достаточно много. Это вот специфика единого государственного экзамена. Ну и, в общем, мы счастливы, что наш вуз, в общем, является достаточно популярным среди абитуриентов. В прошлом году конкурс заявлений был более 7 на одно место.
Это
в среднем.
А какие у вас самые популярные факультеты?
Самые популярные факультеты — это по-прежнему связанные с изучением психологии, различных экономических вопросов. Очень большой конкурс был на специальность музеология.
Большой — это сколько?
Большой — 36 заявлений на место.
Все это хотят быть музейщиками?
Там было не очень много мест, поэтому вот такой выброс и новая специальность. Ну, в общем, видимо, хотят. Видимо, хотят. Музеи меняются.
А все-таки учителями сколько хотят быть?
Ну, те, кто поступают, они все радостно говорят, что они хотят быть учителями. Насколько это искренне, действительно невозможно понять. Но на выпуске мы сейчас просто видим, что у нас устойчиво более 50% выпускников учительских специальностей идут в образование.
Это в этом статистика есть нескольких лет. Какая-то динамика положительная?
Да. Сейчас выпускники охотнее идут в систему образования.
А раньше сколько было, если сейчас 50?
На минимуме у нас было где-то 35%. Угу. Значит, сейчас устойчиво более 50%. Устойчиво более 50%, причем наблюдается еще один удивительный феномен. Те, кто вначале попытался найти себя в какой-то другой сфере, через 2-3 года возвращаются в образование. Мы просто массово видим таких наших бывших выпускников.
Бывают ли у вас случаи, когда специалисты, получившие изначально не педагогическое образование, проходят переквалификацию для того, чтобы стать учителями в школе?
Почти нет. Почти нет. Мы вообще, это не наша позиция, но мы почти не видим таких людей. Вообще вот разговоры о том, что любой человек после коротенькой переподготовки может стать педагогом, и вторая тенденция, что если это дети очень маленькие, то там не надо долго учиться, это очень опасные разговоры. Педагог — это специалист, который должен иметь очень хорошее образование. И если дети маленькие, то это образование, пожалуй, должно быть еще более высоким, потому что здесь опасность что-нибудь не так сделать выше.
Ну, я так понимаю, что студенты, которые у вас, например, учатся на факультете дошкольного образования, они не идут в детские сады.
Как же?
Ну, по крайней мере, Кто-то из ваших сотрудников, давая комментарий нам по этому поводу, он говорил, что выпускники педуниверситета, факультета дошкольного образования, они идут в техникумы, и вот там они уже учат будущих воспитателей.
Ну, таких тоже много, потому что все-таки в основном с высшим образованием у нас работают заведующие детскими садами. Ну вот посмотрите, сейчас национальная программа строительства детских дошкольных учреждений. Понятно же, что это не только открытие зданий, там нужен квалифицированный персонал, и мы сейчас как раз очень активно этим занимаемся, мы стараемся выпускать даже целые готовые команды для детских садов, где у людей есть разные предпочтения внутри этой структуры. Строить только здания – это лишь частичное решение проблемы.
Угу. Про выпускников поговорили. Вот мне очень хочется вернуться все-таки к роли учителя. Вы сами сказали о том, что сейчас роль учителя, роль образования вообще значительно повышается в обществе. Хотя, в принципе, если мы говорим только о том, что здесь невозможно импортозамещение, так было всегда. Но, видимо, есть какие-то другие объективные предпосылки. Чувствуете ли вы вот такое повышенное внимание к учителю, к учительской работе со стороны не только общества, но и власти, например?
Я бы, может быть, немножечко на другое обратил внимание, отвечая на ваш вопрос. Педагогическое образование – это не только системное знание в области какого-то предмета, но и умение передавать это знание другим людям. Так вот, это общение человек, педагогические технологии, на мой взгляд, сейчас стремительно выходят за рамки собственной педагогической системы. И вот эти знания востребованы в различных консультационных комиссиях, в различных социальных, новых социальных институтах. И даже в общем, высококвалифицированной торговле. Поэтому спрос на такие отношения, на такие технологии, он очень широкий. Наши выпускники работают в различных административных органах, в самых разных вот этих новых социальных институтах, которые стремительно создаются. И, в общем, все они находят очень интересные траектории своего дальнейшего развития.
Тем не менее, мне кажется, что сегодня вот именно школа становится такой, знаете, площадкой борьбы добра и зла, когда мы видим, как интенсивно обсуждаются, переписываются, ранжируются учебники, причем с точки зрения, там, например, патриотизма. Я, как мать третьеклассника, очень болезненно отношусь ко всей этой истории с исключением учебника Петерсона из списка рекомендованных, только потому, что там Чиполлино и Винни-Пух, они недостаточно патриотичны.
С ними что-то не так?
Да, это же не персонажи русских сказок, поэтому вот математику по этим учебникам, к сожалению, детям преподавать нельзя.
Мы сейчас, кстати, получили заказ на экспертизу этих учебников. Нам эти учебники нравятся, я думаю, что
они тоже очень нравятся.
Наша экспертиза будет положительной. Мы не так чувствительны к разлагающей роли Буратино.
Ну вот, в принципе, вот это повышенное внимание к тому, что сейчас происходит в школе, оно скорее носит положительный или отрицательный характер, когда учитель становится чуть ли не политической фигурой?
Ну вот, понимаете, любое хорошее дело можно довести до идиотизма. И симптомы этого мы видим иногда и в образовании, особенно в чехарде со школьными учебниками.
А давайте поговорим об этом буквально через 3 минуты федеральных новостей. Оставайтесь на их.
Дневник отличницы.
Мы продолжаем наш диалог с Андреем Колесниковым, ректором Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. Напоминаю, что вы можете присоединиться к нашей беседе. У вас есть еще минут 10 для того, чтобы задать вопросы. Если таковые имеются, по телефону 2066-066, по ICQ 404-582-017. Ну, а мы остановились вот на такой животрепещущей теме, как роль учителя в формировании правильного гражданина. И всякие крайности, которые в связи с этим у нас сегодня встречаются. Вот, например, недавно закрылась газета «1 сентября», и причем заявила, что закрылась она по политическим мотивам, что существует определенное давление и на учительское сообщество, и на журналистское сообщество, которое работает с темами образования. Чувствуете ли вы такое давление? Как вы вообще оцениваете вот происходящее?
Ну, университеты имеют достаточно сильный иммунитет ко всякому такого рода давлению. Но я понимаю, что связано это и с определенной независимостью университетов, и с тем, что там и учатся, и работают взрослые люди. Когда мы проецируем всю эту ситуацию на первые годы обучения в школе, конечно, очень деликатный вопрос. Я совершенно убежден, что школа должна быть свободна от какой-то очень сильно поляризованной политики и религии. И вот это светское образование, конечно, вот эти проблемы, ну вот некого ажиотажного спроса на какие-то вот там новые вот такие тенденции, лишний раз заставляет нас задуматься о роли учителя, каким он должен быть. Это должен быть мудрый человек, очень хорошо понимающий, в каком возрасте какие слова и какие дела доходят до души и мозга вот этого ребенка. И, конечно же, сообразно с возрастом ребенок должен видеть вот многообразие событий, а не заучивать, что такое хорошо и что такое плохо.
То есть мы говорим о какой-то гражданской человеческой этике,
конечно,
учительской.
Конечно,
как она определяется?
Конечно. Это очень сложная вещь. Это личность учителя. Это личность
и можно
человека.
Ли этому научить, самое главное?
Важно, чтобы, во-первых, в годы учебы студент видел это в университете. Вот эта обстановка, она учит, безусловно. Мы стараемся, чтобы за годы учебы студент увидел не только преподавателей, которые работают в нашем штате, но и очень много интересных лекторов из других вузов, из других стран. Мне кажется, вот это совершенно обязательная вещь, которая потом является духовным капиталом человека.
Прививка от казенного патриотизма?
Ну, если угодно, то это так. То есть вот есть многообразие точек зрения и так далее. Сознательный патриотизм – это замечательное явление. Но вот всякие бессознательные кричалки и шагалки – вот это вещь очень опасная.
Каким образом вы еще готовите ваших выпускников к работе вот в таких непростых, скажем так, условиях, которые сегодня существуют в сфере образования? Я говорю не только вот об этом подчас болезненном внимании к тому, что и как преподается в школе, а вообще, в принципе, даже о достаточно положительных вещах, которые я наблюдаю, как человек, который занимается этой темой. Я говорю о том, что наша система образования находится в состоянии перманентных реформ. И эти реформы, они далеко сейчас не подходят к концу, то есть внедрение новых образовательных стандартов, каких-то новых правил игры, новый закон об образовании, который вступил в действие буквально год назад. Это все только начинает, на самом деле, череду тех гигантских перемен, которые нас ожидают. Как это все влияет на образовательный процесс в вашем
вузе? Я отношусь к этому спокойно. Я совершенно убежден, что образование отражает развитие общества. Оно не может достичь какого-то уровня, который будет достаточен на там, десятки лет. Оно меняется вместе с обществом. Появляются новые технические средства, появляются новые тренды, появляются некие новые доминирующие тенденции в этом обществе. Образование должно на это реагировать, безусловно. Поэтому, допустим, во французском законе об образовании написано, что изменения в образовании являются перманентными явлениями, они будут всегда. Вот нечто подобное происходит и здесь. Скажем, на рубеже 90-х, 2000-х годов было очень много фрагментарных заимствований из разных зарубежных систем. Поскольку это были фрагменты, а не системы, все это очень плохо работало. И школа действительно, и вся система образования стала достаточно эклектичной. Сейчас идет попытка некой разумной унификации всех этих вот стандартов. Что-то нравится, что-то действительно вызывает немедленно приятие, и мы этим пользуемся. Что-то не нравится, что-то очень быстро появляется и отмирает. К этому надо относиться просто вот как к постоянному процессу, который идет в системе образования.
Но вот в этих реформах видите ли вы какой-то один вот объединяющий такой цельный тренд, либо все они носят ну, достаточно разрозненный характер?
Мы видим две тенденции, которые очень трудно совместить. Очень хочется, чтобы мы имели лучшую систему образования, но с наименьшими затратами. Как это сделать, я не знаю. И подозреваю, что те, кто им руководит, не знают тоже. Но активность в этом направлении великая.
Хорошо, если мы, например, оставим в стороне пока финансовый вопрос, если мы говорим только о том, чтобы сделать лучшую систему образования, вот что для этого нужно? Вот этот вот реформаторский тренд можете описать в нескольких словах?
Я много говорил об этом. Вот для этого нужно то, что, к сожалению, очень слабо представлено в нашей системе образования. Нужна бешеная мотивация обучающихся. Они должны понимать, что если они успешны в учебе, то они потом будут успешны в жизни. И вот связь будущего и усилий, которые студент в самый расцвет своей молодости тратит за студенческой скамьей или школьник в школе, это мотивационный момент, он страшно важен. Человек с образованием более успешен в обществе, чем человек без образования.
У нас сегодня так?
У нас, к сожалению, это совсем не так.
И что нужно, чтобы это было так?
Это уже вопрос не к образованию. То есть это должно быть общество, где знание, где креативность является главным капиталом. Где человек, прошедший, скажем, путь, например, медицинской подготовки, долгий путь, он сразу попадает в верхний, средний класс, и он успешно живет. Вот этот лифт социальный, связанный с образованием, у нас в обществе, к сожалению, отсутствует в полной мере.
И это мешает
деятельности всей системы.
А получается, что бессмысленно реформировать образование?
Нет. Это не значит, что ничего нельзя делать. То есть к этому надо стремиться,
О главном смысле, о главной цели изменений, которые сейчас происходят в образовании, я и хочу у вас спросить. То есть вы... Как могли бы сформулировать эту цель и этот смысл? Того, что сейчас постоянно все меняется. Ради чего?
Это некие перманентные, часто естественные косметические изменения, которые, однако, не дают качественного скачка жизни общества. Потому что для того, чтобы человек даже в не очень удобных условиях, даже без достаточного количества приборов, сверх всяких своих там возможностей учился на пределе этих сил, он должен понимать, для чего он это делает. Он должен чувствовать это свое великое будущее. Пока этого нет, но пытаются найти некий компромиссный вариант.
Но чем тогда продиктованы эти косметические реформы, на ваш взгляд?
Есть экономическая составляющая.
То есть мы говорим об оптимизации.
Да, есть экономическая составляющая. То есть это большие инвестиции в общество. Далее, общество должно иметь иммунитет от недоброкачественного образования. Вузов, которые работают недостаточно хорошо, школы, которые работают недостаточно хорошо. Это очень важный момент, потому что на любом поле есть блестящие примеры и есть совершенно отчаянно плохие. Вырабатывается этот иммунитет. Сейчас здесь достигнуты большие успехи. Это нормальная жизнь, нормальная повседневная деятельность системы, но она не выдаст в таком плане качественных каких-то улучшений.
А чем все-таки определяется качество? Вот у нас осталось буквально 2 минуты. Качественное образование – это образование какое?
Это образование, которое учит человека свободно ориентироваться в информационном поле, очень легко продолжать совершенствовать свою специальность практически самостоятельно после формального завершения учебы. Тогда при быстро меняющемся мире, быстро меняющемся обществе, при каком-то карьерном росте он всегда будет образованным человеком, соответствующим вот тем задачам, которые перед ним стоят. Если это получается, значит, образование дало то, что нужно. Дальше как повезет.
Ну вот то, о чем вы говорите, это то, что называется, условно говоря, некие метапредметные навыки. То есть когда человек учится
учиться. Я старался не использовать всех этих вот.
Ну вот это слово достаточно часто звучит в нашем эфире. Я думаю, что наши слушатели уже к нему готовы. И тогда вот последний вопрос. В вашем образовании какова на сегодняшний день доля, собственно, предметных знаний, которые получают ваши выпускники по тому профилю, который они выбирают, и доля вот этих самых метапредметных навыков, которые позволяют им двигаться дальше?
Очень трудно это посчитать. Мы выполняем государственный стандарт и даем все, что положено для диплома, но наша задача, чем мы занимаемся, создать вот некую среду, когда и внеучебная работа, и время после занятий, и интересные гости в университете, они создают как раз вот эту среду и атмосферу, которая учит, воспитывает, позволяет студенту самому понять, для чего он в этой жизни предназначен и что ему нравится.
Спасибо. Я напоминаю, что в гостях программы «Дневник отличницы» был Андрей Колесников, ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.
Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Дневник отличницы.